В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Продолжаем «Крымский вечер». В студии для вас работает Елена Римовская. Приветствую всех наших слушателей, которые только присоединились к нам в эфир. Напомню, что вы можете не только слушать нас на средних волнах, а также на FM-волнах. Вы можете заходить на YouTube-канал «Крым Реалии» или на Facebook-страницу «Крым Реалии» и там в режиме прямого эфира смотреть наш эфир и оставлять прямо под трансляцией свои комментарии, вопросы. Кроме того, у нас работает номер студийного телефона 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков. Из Крыма 044-490-2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И также напомню, что эти номера телефонов у нас работают в режиме автоответчика в те периоды времени, когда у нас не прямой эфир. То есть вы все равно можете позвонить, но если вас попросят там оставить свое сообщение, значит, мы не в прямом эфире. Поэтому, но это хорошая возможность. Если у вас, возможно, есть какие-то пожелания, какие-то советы или же замечания, оставить их на автоответчике, мы обязательно их послушаем и отреагируем на них. О чем будем говорить сегодня? Дело в том, что в сентябре Государственная Дума России приняла в первом чтении пакет законопроектов, вводящих уголовную и административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты российского парламента. Эти законопроекты вносят изменения в административные и уголовные кодексы. За публичные призывы к отчуждению территории предусмотрен штраф от 30 тысяч рублей, если речь идет о таком нарушении впервые. Во второй раз наказание становится уже уголовным. И, кроме того, штраф увеличивается до 200 тысяч рублей минимум, то есть от этой границы стартует. При повторном нарушении, возможно, как я уже сказала, уголовная ответственность вплоть до нескольких лет заключения. Если конкретнее, то 4 лет заключения. При этом, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до 10 лет тюрьмы. Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин отметил, что эти законопроекты направлены на реализацию, цитирую, в федеральном законодательстве новых норм Конституции. Это так называемая поправка о нерушимости границ Российской Федерации. Об этом мы еще поговорим. Я напомню, что голосование по поправкам в Конституцию России прошло в этой стране и в аннексированном ею Крыму с 25 июня по 1 июля. И вскоре после этого Госдума России проголосовала за закон о приравнивании к экстремизму непосредственно отчуждение территории. Соответственно, вот это сентябрьское решение, это продолжение законодательных инициатив, связанных с поправкой в Конституцию России. Какое отношение все это имеет к Крыму? Дело в том, что уже упомянутый председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, когда он комментировал такую законодательную инициативу, он прямым текстом говорил, что это касается в частности и заявлений относительно того, что Крым является территорией Украины. Вот в частности в июле этого года он сказал, цитирую, что это касается в особенности украинских коллег, заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Напомню, что это заявление Вячеслава Володина за июля этого года. Кроме того, он даже сказал, что Россия будет требовать экстрадиции таких украинских граждан, которые будут делать соответствующие заявления в Россию для того, чтобы они могли в России понести наказание за фразы в стиле «Крым – это Украина». Тогда же Вячеслав Володин говорил о том, что эта ответственность, она может касаться, в частности, и американских политиков, которые, цитирую, мечтали о России, и для них тоже есть ответственность. В общем, ряд таких заявлений Вячеслав Володин сделал, и никто особо и не скрывает, что эта законодательная инициатива касается, в частности, и аннексированного Крыма. Но не только. К этому мы еще вернемся. Я напомню, что Украина, как и все международное сообщество, не признает аннексии Крыма России. Соответственно, в нашем случае, наверное, было бы правильно брать в кавычки, да, призывы к отчуждению территории Российской Федерации в случае, если речь идет о Крыме. То есть мы будем это подразумевать. Кроме того, напомню, что Украина считает незаконным голосование по поправкам в Конституцию России на территории аннексированных Крыма и Севастополя. Возвращаясь к сентябрьскому голосованию за законопроекты, которые ужесточают ответственность за призывы к отчуждению территории Российской Федерации, как это сформулировано в российском законе. За пакет этих законопроектов проголосовали 329 российских депутатов из 341 присутствующего на заседании. Причем это были представители разных фракций. В частности, Первый российский канал пообщался тогда с представителями разных фракций. Например, задал вопрос депутату «Единой России» Павлу Крашенникову, насколько адекватна предложенная мера в 10 лет заключения в случае, если вслед за призывами последуют действия по отчуждению территории Российской Федерации.
Нет, не слишком строго, потому что речь идет все-таки и о территории, о тех гражданах, которые там проживают. Речь идет о суверенитете нашей страны. Надеюсь, что эти нормы будут носить в себе охранный потенциал, а они будут работать, и таких случаев будет минимум.
А вот что сказал в поддержку этой законодательной инициативы лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Никто и подумать не должен, что что-то можно кому-то отдать, передать. Это кощунственно, это чудовищно, это самое страшное преступление, и за это должно быть самое неотвратимое и очень действенное наказание. Сидеть на крайнем севере, чтобы там, где птицы замерзают и падают камни на землю, вот там пускай они сидят.
В поддержку законопроекта на заседании Государственной Думы России в сентябре выступил, в частности, и депутат из аннексированного Севастополя Дмитрий Белик. Давайте послушаем, что он сказал.
Два совершенно конкретных законопроекта, которые дадут по рукам потенциальным дарителям земель русских. Те призывы, которые сегодня звучат из уст определенного рода политиков, общественников, людей, из которых пытаются сделать лидеров общественного мнения, имеют свою цель единственную – разрушение нашей самоидентичности. Сегодня нам говорят, ну что там ваши Курилы? Вы их не совсем так в свое время получили. Калининград и Калининградская область, так это вообще Кенигсберг. Ставится под сомнение Северный Кавказ и многое другое. А Крым и Севастополь, которые я здесь представляю, город-герой, пытаются обменять на антироссийские санкции.
Как видите, в речи Дмитрия Белика, депутата из аннексированного Севастополя, тоже звучали связи, да, между этими законодательными инициативами и ситуацией вокруг Крымского полуострова. Я напомню, что Дмитрий Белик является одним из фигурантов санкций Евросоюза, введенных в связи с его активным участием в попытке аннексии России Крыма. Как вы оцениваете эту инициативу? Звоните нам в прямой эфир 8-800-10-06-926 или же оставляйте свои комментарии у нас под YouTube, Facebook трансляции. Обязательно буду следить и цитировать то, что касается нашей темы. А к нам в прямой эфир из Москвы подключается Мария Кравченко, представительница информационно-аналитического центра «Сова». Мария, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот уже 2 месяца прошло с момента, когда Государственная Дума России согласовала, президент России Владимир Путин подписал закон о приравнивании отчуждения российских территорий к экстремизму. Появились ли уже соответствующие уголовные дела? И как вы оцениваете вот продолжение, да, этой законодательной инициативы, согласование в первом чтении и ответственности за призывы к отчуждению территории?
Ну, нет, там все не совсем так. Значит, дело в том, что нарушение вот, да, в определении экстремистской деятельности в российском законодательстве уже много лет подряд входит вот такая вещь, как насильственное изменение основ конституционного строя и или нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Это закреплено в законодательстве давно. Значит, что произошло сейчас? Сейчас значит, в Конституции новой, да, в новой редакции Конституции было закреплено лишний раз, значит, что Россия должна защищать свой суверенитет и территориальную целостность. И после этого в законодательство да, были внесены некоторые изменения. То есть часть уже внесена, часть будет внесена. Значит, эти изменения были и будут внесены по инициативе Павла Крашенинникова, он глава Думского комитета по госстроительству и законодательству, и сенатора Клишеса, известного тоже всякими своими законодательными инициативами. Вот, значит, что произошло? Значит, во-первых, собственно, было изменено вот это вот положение в законе об экстремистской деятельности, об определении экстремизма. И, значит, сказано там теперь следующее, то запрещено насильственное изменение основ конституционного строя и, или нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части территории Российской Федерации, за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы с определенными государствами. Вот. И, соответственно, оказываются запрещены призывы к такой деятельности. Значит, что, собственно, это меняет?
Да, в чем разница, в чем отличие от того, что было в российском законодательстве? Да, мне кажется, что в любой стране на законодательном уровне закреплено то, что призывы к отчуждению территории, они неприемлемы.
Значит, меняется уголовный кодекс частично по этой части. Значит, уже довольно давно, с 2014, кажется, года в Российском уголовном кодексе есть статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России. Вот. Значит, эта статья значит, действует. По ней есть ряд уголовных дел уже, да, поскольку она несколько лет существует. Вот, значит, что меняется? По ней возрастает штраф, но, с другой стороны, по ней вводится административная преюдиция. Значит, это такой механизм, при котором при первом нарушении в течение года ответственность будет налагаться по административной статье, а не уголовной ответственности. То есть это некоторая либерализация статьи по той же схеме, по которой это произошло с 282-й статьей о призывах о возбуждении ненависти. Вот. Что еще произошло параллельно? Значит, то есть это нас ждет впереди, потому что пока это принято только в первом чтении. Значит, в УК будет введена еще одна статья. Статья 280.2 о нарушении территориальной целостности России. И вот она карает не за призывы, а за собственным
отчуждение территории.
Именно за отчуждение части территории. Вот. При этом, при отсутствии признаков ряда других преступлений. Вот. В том числе преступлений по статье 280.1. Вот. Значит, что же это такое может быть? Значит, очевидно, что эта статья, она относится к акту сепаратизма, но к такому акту сепаратизма, который не является военным мятежом и не является призывом к отделению территории. То есть эта новая статья, она, очевидно, направлена на тех, кто каким-то образом де-факто осуществил уже отделение какой-то территории. Причем, да, ну, естественно, не по закону. Вот. Или кто-то, кто может готовить подобное деяние, при этом не прибегая, да, ни к публичным призывам, ни к подготовке мятежа, потому что это другие статьи. Вот. Значит, что будет дальше, как эта статья может дальше применяться, трудно сказать, вот эта вот новая статья 280.2, потому что, ну, это какие-то довольно экзотические ситуации должны быть.
Но вам понятно, почему появились вот такие изменения при уже существующем законодательстве, да, касающемся, в частности, каких-то сепаратистских инициатив? То есть я помню, когда на этапе обсуждения, да, еще поправок в Конституцию, речь шла о том, что вот нам нужно закрепить нерушимость российских границ в случае, если президент России Владимир Путин больше не будет президентом. Но вопрос, что меняет вот эта инициатива, потому что, ну, можно предположить, что, наверное, она будет согласована и окончательно.
Ну вот, очевидно, здесь есть две вещи. Все-таки есть желание разделить призывы и реальное какое-то отделение территории. И при этом есть желание отделить призывы к сепаратизму от призывов к насильственному сепаратизму и от насильственных действий. Это довольно важная вещь, довольно печальная, потому что с нашей точки зрения вообще публичные призывы к сепаратизму, если речь не идет о призывах к насильственным действиям, это очень широкая вещь, под которую можно подводить собственно, просто публичные дискуссии о статусе той или иной территории. Вот. И сейчас, соответственно, ответственность по уголовной статье, она будет усилена. Вот. И вот вообще эта схема, она предполагает как бы выведение проблемы сепаратизма, отделение ее от проблемы сепаратизма насильственного, от проблемы мятежа. Да? Сепаратизм вот при такой предложенной схеме, как бы он представлен как сам по себе какая-то криминальная идея, криминальная вещь, да, вот, и как бы предлагается на это ориентироваться. Это довольно печально.
Я вас попрошу оценить еще вот заявление, которое сделал Вячеслав Володин, мы цитировали. Он, когда говорил об этой законодательной инициативе еще летом в этом году, он говорил, что вот, мол, есть украинские политики, которые говорят, что Крым украинский, и мы сделаем так, что вот после согласования соответствующих изменений в уголовный административный кодекс, мы будем пытаться привлечь их к ответственности, в частности, добиваться их экстрадиции. Вот как вы считаете, удастся ли этот момент реализовать на практике? Будет ли российское государство, ну, скажем так, форсировать действие данных норм на весь мир или, как минимум, на сопредельные страны?
Да, это очень может быть. Это вообще, вот, да, это удобно делать, располагая таким законодательством, то есть возбуждать уголовные дела о сепаратизме просто, да, за не за действие, а даже за обсуждение там самой сложившейся ситуации или идеи возврата каких-то территорий и так далее. Вот, это очень удобно. Другое дело, что уголовные дела подобного рода уже существуют, но и как бы и что? Но эта экстрадиция, да, ее никто не осуществляет, да, то есть уголовные дела есть. Экстрадиции добиться, конечно же, не удается. Но, как кажется, не будет удаваться.
Спасибо вам большое. Это была Мария Кравченко, представительница информационно-аналитического центра «Сова», с нами на связи из Москвы. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня говорим о том, что Государственная Дума России в сентябре приняла в первом чтении пакет законопроектов, вводящих уголовно-административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. И упоминали мы о том, что руководство Госдумы России ранее не исключало, что, в частности, этот новый закон в случае его окончательного согласования будет распространяться и на заявление в стиле «Крым – это Украина». Я напомню, что у вас есть возможность не только нам позвонить 8 800 10 06 926 или же 044 490 29 05. Вы можете также оставлять комментарии у нас под YouTube или Facebook трансляции. Я вижу, что у нас под Facebook трансляции много наших слушателей начали писать, что Крым – это Украина. Вот один из комментариев, процитирую: «Потрібно на всіх їхніх ресурсах поширювати дописи «Крим – це Україна», як можливо більше, у кожному дописі». Ілі же, ага, от теж один із таких примірів, таких коментарів. «Крим – це Україна, найкраще побажання патріотичним українцям і кримським татарам у Криму». І призивають не обращати внимання на російські закони. Напомню, що у вас є можливість оставляти коментарі у нас під YouTube, Facebook трансляції, якщо ви смотрите нас в или слушаете в інтернеті. Кроме того, вы можете нам позвонить 8 800 10 06 926. Делаем небольшую паузу и продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Вижу один із коментарів, опять-таки, під Facebook трансляції. В Україні також треба прийняти такий закон, щоб всі, ну, цитирую тут, колаборантські голови полетіли з державних посад на нари. Я, кстати, вам ще розкажу о том, що предлагається в Україні. Дождитесь. Напомню, що з 25 июня по 1 июля в Росії і на анексованому нею Кримському полуострові пройшло голосування по поправкам в Конституцію Росії. Предложення внести поправки появилось в начале этого года. Їх эти поправки инициировал президент России Владимир Путин. И одна из основных предложенных поправок касалась обнуления президентского срока Владимира Путина. В России была создана рабочая группа, которая занималась подготовкой перечня поправок в Конституцию этой страны. На одном из таких заседаний прозвучало предложение внести в основной закон России пункт о нерушимости границ Российской Федерации. Это предложение озвучил российский актер Владимир Машков. По его словам, таким образом удастся гарантировать территориальную целостность России после того, как Владимир Путин уйдет с поста президента этой страны.
После того, как президентский пост перейдет к другому человеку, откроется прекрасная формулировка «окно возможностей». Возможностей забрать себе, допустим, Курильские острова. Кто-то претендует на территорию Крыма, а кто-то даже и присматривается к Калининграду. В связи с этим, мне кажется, что было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Отдавать нельзя. И даже вести переговоры по этому поводу нельзя, железобетонно.
Напомню, что это был российский актер Владимир Машков. Его заявление за февраль этого года на заседании рабочей группы, которая занималась подготовкой перечня поправок в Конституцию России, в конце концов, летом эти поправки были проголосованы. И вот обсуждаем мы сегодня одну из законодательных инициатив, которые должны реализовать предложенную и утвержденную уже поправку о нерушимости границ Российской Федерации. Напомню, что депутатам Госдумы России предложили утвердить на законодательном уровне уголовную административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. О размерах этих штрафов и об уголовной ответственности мы еще напомним. К нам присоединяется по телефону из Берлина российский политолог Игорь Эйдман. Игорь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, для чего России была эта поправка, учитывая то, что, как мы уже обсуждали перед вами с представительницей центра СОВА, ну, определенная ответственность по российскому законодательству за сепаратизм или призыв к отчуждению территории уже в российском законодательстве была прописана?
Я думаю, что это чисто пропагандистская идеологическая мера. Эта мера, она не сама по себе важна, а это просто один из симптомов, да, вот этого постреферендумного, что ли, закручивания гаек. Придумывают как можно больше каких-то карательных, что ли, мер, карательных каких-то законов для того, чтобы заткнуть, что называется, рот, да, людям недовольным. А что касается, ну, практически, я думаю, большого значения это иметь не будет, но начнут опять заводить бесконечное число административных или уголовных даже дел за разные посты и перепосты ВКонтакте. То есть еще продолжится вот эта система репрессий, да, против блогеров тех же. Я думаю, в основном это будет против блогеров использовано. Никакого, конечно, практического смысла для режима в этом нет, да. Для людей это плохо, потому что люди реально пострадают. Режим от этого не выиграет, естественно. Потому что никакого такого, вот такой угрозы, да, раскола сейчас такого явного, или угрозы того, что вдруг начнутся какие-то люди, значит, поднимут кампанию за то, чтобы там отдать Калининград Германии или Курилы Японии. Такого нет. Это абсолютно очевидно. Но вот власти должны создавать эту вот ультрапатриотическую истерию, постоянно подбрасывать дровишки в этот костер и заодно придумать все новые поводы и все новые законодательные акты для репрессий.
То есть правильно я понимаю, что вы думаете, что это вот эти нормы в случае их согласования, они будут активно применяться на практике?
Знаете, вот здесь я не могу сказать точно. Это, скажем так, сейчас об этом, может, и не знают даже те, кто их предлагает. Это, как в России, как известно, правоприменительная практика возник законов. Если власти решат и дальше закручивать гайки, то все пойдет в ход, в том числе и эти нормы, их будут применять. Если власти решат, что как бы сейчас не надо этого делать, то эти нормы останутся лишь в такой пропагандистской идеологической сфере. Посмотрим. Но угроза того, что их будут применять, конечно, есть.
Еще один буквально такой вопрос. Вот мы уже немного говорили о том, что эти законодательные инициативы могут касаться, да, Крыма и заявлений, в частности, украинских политиков по поводу принадлежности Крыма. Но призывы в отношении каких еще территорий, кроме Крыма, могут попасть под санкции этого закона? Ну, учитывая те настроения, которые есть в России сейчас. Вот действительно ли высказываются какие-то, ставятся под сомнение принадлежность каких-то еще территорий России?
Ну, знаете, в интернете, в благосфере есть все, что называется, на каждый вкус и свет. Есть и какие-то группы, насколько я знаю, да, появлялись. И не только, кстати, в благосфере, но и в офлайне тоже. Появлялись какие-то группы в Калининграде, местных жителей, да, русскоязычной молодежи, там не очень многочисленные группы, буквально там несколько человек, которые призывали вернуть Кёнигсберг Германии. Да. Что-то я знаю такое есть в Карелии, по возвращению Карелии или объединению Карелии с Финляндией. Естественно, есть какие-то голоса в интернете о том, что неплохо бы отдать Курилы. Но никакого реальной политической силы за этим, ну, нет пока. Хорошо или плохо, я сейчас не буду комментировать, но я не вижу какой-то реальной политических сил, которые бы этого хотели. Еще как бы вот сепаратистские, так называемые сепаратистские, а по большому счету нет, нечто другое, да, движение за большую автономию или за независимость некоторых республик, входящих в состав СССР, я оговорился, в состав России, это, безусловно, существует, да, и в Татарстане, и в Башкортостане, но вот и в Туве, в Якутии, но вот на Кавказе, естественно, но вот, вот какие-то движения, да, организованные с целью, да, отдать какие-то захваченные в свое время Российской империи территории тем государствам, которых оно захватило, ну, помимо Крыма, естественно, помимо Крыма. Но Крым я вообще не считаю российской территорией, даже как бы, несмотря на то, что там стоят российские войска. Но я все-таки говорю о тех территориях, которые были в России до вот этого страшного 2014 года. Да, но вот не считая Крыма, никаких вот других таких массовых каких-то движений, что ли, за возвращение этих территорий тем странам, у которых они были захвачены, я не вижу.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Игорь Айдман, российский политолог, с нами на связи из Берлина. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии». Сегодня мы обсуждаем то, что в первом чтении Государственная Дума России приняла пакет законопроектов, вводящих уголовную административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. Тут можно вот привести, в частности, эту информацию по поводу штрафов. В случае административной ответственности, если публичные призывы совершены впервые, штрафы для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц от 60 до 100 тысяч рублей. Кроме того, повышенные размеры штрафов предусмотрены для случаев, когда публичные призывы совершены с использованием СМИ, сети интернет, либо иных информационно-телекоммуникационных или электронных сетей. Здесь действительно штрафы выше. Кроме того, в случае повторного нарушения наказание становится уголовным, штраф предусматривается от 200 тысяч рублей, и вот эта уголовная ответственность при повторном нарушении может представлять из себя до 4 лет заключения. Кроме того, в случае, если вслед за призывами последуют действия, то наказание может составить до 10 лет тюрьмы. С нами на прямой телефонной связи корреспондент украинского информационного агентства «Униан» в Москве Роман Цымбалюк. Роман, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо, что вы к нам в эфир присоединились. Вы тот человек, у которого есть возможность время от времени задавать острые вопросы президенту России Владимиру Путину на пресс-конференциях. Вы ведете блог, в котором тоже довольно-таки жестко высказываетесь, в частности, и по поводу событий в российской политической сфере. Вот вы не боитесь за свою работу в России, учитывая те законодательные инициативы, которые согласовываются сейчас в Госдуме?
Ой, ну я, во-первых, не то, что жестко высказываюсь по отношению к происходящему, просто называю вещи своими именами, а оккупация – оккупация. Я, понятно, консультировался у юриста, кстати, у Николая Полозова, который очень часто бывает в Крыму на эту тему, и он мне объяснил так, что, в принципе, по российскому законодательству, если ты говоришь, что Крым – это Украина, это твоя, ну, как бы, позиция, и это не является каким-то наказуемым деянием. А вот я так и говорю. Я ни к чему не призываю. Ну, просто размышляю на тему, когда Крым, это Украина, будет реализована на практике.
Мы говорили перед вами с российским политологом из Берлина Игорем Эйдманом. Он нам сказал, что он считает, что эта инициатива согласовать уголовно-административную ответственность за призывы к отчуждению территории России, это в какой-то степени такой шаг пропагандистский. Он не знает, будет ли активно это применяться на практике. Как вы считаете, возможно, ну, есть уже определенные настроения, скажем так, после того, как были согласованы поправки в Конституцию России?
Во-первых, все вот это законодательство, в том числе ответственность, в том числе уголовная, за так называемые призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, это все было до этого. Поэтому здесь как бы ничего нового в законе нет. Единственное, что статьи стали жестче. Но то, что это пропаганда, с этим сложно не согласиться, потому что когда они эти все вопросы обсуждали в Госдуме тот же Володин говорил, что вот, смотрите, проклятые западные политики и украинские, кстати, тоже. У нас теперь специально есть для вас закон. Если что, мы вас, ну, если не посадим, то будем обращаться в международные органы с требованием экстрадировать внимание в Российскую Федерацию и судить. Ну, если это обращение к политикам, то понятно, что это в первую очередь российская пропаганда.
Еще один вопрос, он довольно-таки общий, но он касается как раз этих поправок в Конституцию России в целом. Прошло уже 3 месяца спустя, после принятия этих поправок. Вот ощутимо ли уже в России влияние этих согласованных новаций на общественную жизнь, возможно, в частности, на работу журналистов? Потому что вот эти наказания за отчуждение территории, это, да, не единственное новшество, которое было закреплено в основном законе России?
Ну, давайте так. Вот эти изменения в Конституцию, они принимались с одной только целью. Это обнуление сроков президентских Владимира Путина. Все остальное – это шум информационный и вот этот удар в патриотический российский барабан. Там же есть такие, ну, абсолютно... Ну, статьи, которые можно рассматривать исключительно на уровне заявлений и деклараций. И опять же, все это и до этого было прописано в российском законодательстве. Ну, в частности, вот они там вписали, например, что союз или брак – это союз мужчины и женщины. Но до этого тоже не было здесь однополых браков, и, соответственно, и сейчас их тоже нет. Поэтому говорить о каких-то изменениях, на самом деле, они есть. Главное изменение, наверное, это то, что за вот этот срок, по-моему, процентов на 15-20 он упал курс российской валюты. И после того, как российские власти, ну, как бы всю свою вот эту вот, все свои желания в части сохранения себя в России выполнили, они, как бы, ну, по-моему, себя прекрасно чувствуют. А Конституция в данном случае, понимаете, это же не Соединенные Штаты, где как-то к этому относятся как к документу, который влияет на жизнь простого человека. Здесь тоже не глупые люди прекрасно поняли. Путин обнулился, все, обсуждать нечего. Никто там сейчас особенно вот эти вот статьи, которые там были, кроме обнуления, не обсуждает.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Роман Цымбалюк, корреспондент украинского информационного агентства «Униан» в Москве. Вот спросили мы у него, в частности, не боится ли он за свою работу, учитывая то, что Государственной Думе России предлагают утвердить на уровне законопроектов уголовную административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. И вот есть такие предположения, что это может распространяться, в частности, и на заявления, касающиеся Крыма и принадлежности Крыма. Напомню, что Украина и мировое сообщество не признают аннексии Крыма России, и председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин уже говорил о том, что вот если мы примем такие законодательные инициативы, сможем их применять, в частности, к украинским политикам, которые говорят, что Крым – это Украина, и даже сможем добиваться их экстрадиции. Но об этом, обо всем я вам еще напомню. Я же отмечу, что пока эти законопроекты, они не утверждены окончательно, только в первом чтении прошло голосование в сентябре этого года. За проголосовали 329 российских депутатов на заседании 22 сентября. И с поддержкой, в поддержку этих законопроектов выступил, в частности, политик из Севастополя, депутат Государственной Думы России из аннексированного Севастополя Дмитрий Белик. Давайте послушаем, что он сказал.
Два совершенно конкретных законопроекта, которые дадут по рукам потенциальным дарителям земель русских. Те призывы, которые сегодня звучат из уст определенного рода политиков, общественников, людей, из которых пытаются сделать лидеров общественного мнения, имеют свою цель единственную – разрушение нашей самоидентичности. Сегодня нам говорят, ну что там ваши Курилы? Вы их не совсем так в свое время получили. Калининград и Калининградская область, так это вообще Кенигсберг. Ставится под сомнение Северный Кавказ и многое другое. А Крым и Севастополь, которые я здесь представляю, город-герой, пытаются обменять на антироссийские санкции.
Это был депутат Государственной Думы России из аннексированного Севастополя. Напомню, что Украина не признает российские выборы, которые проходили в Крыму после 2014 года. Соответственно, статус Дмитрия Белика тоже не признает. Мы сейчас сделаем небольшую паузу, и я, как и обещала, почитаю ваши комментарии.
Команда «Радио Крым Реалии». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Несколько реакций. Если успею, еще почитаю после общения с нашим гостем. Итак, много у нас комментариев. Крым – это Украина. Крым – это Украина. В честь темы, которую мы заявили сегодня у нас в социальных сетях, тема наша звучит так. Штраф за Крым – это Украина. Есть те, кто пишут, что Крым – это Россия. А есть те, кто пишет о том, что у Украины вообще-то могут быть территориальные претензии к России. Кроме того, есть слушатели у нас вот под YouTube-трансляцией. У нас есть такой комментарий. Денег нет, но нужно насобирать с населения штрафы. Ну, вот такое мнение. Я тут напомню вот какой момент, перед тем, как мы продолжим обсуждение этой темы, напомню, что эта тема, которую мы сегодня в нашем эфире обсуждаем, почему она непосредственно касается Крыма, потому что, ну, не скрывают это и в Государственной Думе России, председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее, летом этого года, делал заявление по поводу того, что если будут согласованы вот эти законопроекты, которые вводят уголовно-административную ответственность за призывы к отчуждению территории России, вот такая формулировка использована в российском законодательстве, то сказал Володин, что это будет касаться, особенно, цитирую, наших украинских коллег, заявления в отношении Крыма, которые они будут делать, за собой повлекут наказание по законам Российской Федерации. Кроме того, Володин сказал, далее опять цитата, мы сможем потребовать их экстрадиции в нашу страну. К нам присоединяется по телефону Ахтем Чийгоз, депутат Верховной Рады Украины от фракции Европейской Солидарности и член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Ахтем ага, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы не боитесь ли ответственности за заявление, что Крым – это Украина? Да, вот той ответственности, которой угрожает спикер Госдумы России Вячеслав Володин.
В общем-то, я думаю, что ваш вопрос не по адресу. Я 3 года говорил в судах так называемых Российской Федерации на все вот эти вот бредовые их попытки имитировать какую-то законную деятельность. Там все подобраны по такому принципу, чтобы выполнять все террористические заказы самого Путина. Володин, в прошлом высокопоставленный чиновник администрации президента, в момент захвата Крыма очень активен был в этом вопросе. Это шестерка Путина и Госдура, как я ее называю, тоже достаточно подобранные одиозные фигуры чего только стоит вспомнить, как там одна из депутаток выносила законопроект по запрету ритузов, да? Так что удивляться тут не приходится. С другой стороны, я вижу агонию. Вот этому, вот это вот больше мое внимание забирает. Принятие таких законопроектов, ну, может, кого-то и напугает, а для меня это больше агония, демонстрация агонии. Почему так Володин акцентирует свое внимание на Украине? Ну, потому что, извините, у него не держит это говорить всему миру, например, Германии, Франции, Америке или другим европейским странам, которые, Турции, например, которые в открытую заявляют о нарушении международных норм, законов в связи с захватом и незаконной аннексией Крыма. Поэтому тут для меня это очевидным является их агония. Повлияет ли это на наших граждан в Крыму, которые все чаще и чаще в своем сопротивлении акцентируют внимание на том, что Крым – Украина? Ну, не думаю, что это сильно изменит картину сопротивления. Другое дело, новая площадка, новое поле, да, для того, чтобы снова собирать, вернее, это аллегория, снова, значит, в кавычках, урожай преступников, так званых террористов, которые потом будут сидеть в тюрьмах, либо выплачивать большие штрафы. Мы этот путь 6 лет проходим в Крыму, и думаю, что это тоже, на мой взгляд, подчеркивает агонию путинской банды.
Поняла ваше мнение. Спасибо большое за то, что вы к нам в эфир подключились. Это был Ахтем Чийгоз, депутат Верховной Рады Украины и член комитета украинского парламента по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий. Я напомню, что обсуждаем мы инициативу российских депутатов согласовать на законодательном уровне уголовно-административную ответственность за призывы к отчуждению территории России. Такая формулировка использована в российском законодательстве. И мы уже цитировали председателя Государственной Думы России Вячеслава Володина, который не скрывал, что эта норма в случае ее согласования может распространяться и на тех, кто будет ставить под сомнение принадлежность Крыма. Ну, в российском понимании речь идет о том, вот о тех заявлениях, которые будут каким-либо образом ставить под сомнение то, что Крым по версии российского руководства российский. Я отмечу, что у Вячеслава Володина есть возможность прокомментировать какие-то замечания в его адрес, которые прозвучали со стороны Ахтема Чийгоза. Пожалуйста, контакты нашей редакции, они в открытом доступе. Я же успеваю еще сказать, обещала нашей слушательнице, которая оставила комментарий под Facebook-трансляцией, она говорила о том, что неплохо было бы и в Украине принять такой в какой-то степени зеркальный закон. Дело в том, что в конце июня депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила, что в Верховной Раде Украины разрабатывают законопроект, предусматривающий уголовную ответственность для тех, кто поддерживает оккупацию Крыма России. Что она сказала в комментарии агентству «Укринформ»? Процитирую. «Очень часто российские нарративы раскалывают наше общество. У нас пятая колонна. Многие едут в Москву, публично поддерживают оккупацию Крыма. Мне кажется, что в Украине должна быть уголовная ответственность для таких публичных лиц, которые находятся, кстати, даже в нашем парламенте». Конец цитаты. Это была Елизавета Ясько, депутат от фракции «Слуга народа». Мы пытались сегодня с ней связаться для того, чтобы выяснить, вот на каком этапе законопроект, потому что, ну, пока его еще не рассматривали. Будем вас держать в курсе, потому что на момент выхода в эфир Елизавета Ясько с нами на связь не вышла. В то же время тут можно процитировать и заместительницу постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву, которая включалась летом этого года к нам в эфир радио «Крым Реалии», и ей уже тогда задавали вопрос по поводу и российских инициатив, связанных с ответственностью за призывы к отчуждению территории, и статье украинских законодательных инициатив, касающихся наказания за непризнание оккупации Крыма. И она тогда сказала, что она считает, что вполне целесообразная инициатива ввести в Украине ответственность за непризнание факта оккупации Крыма. Но она обратила внимание на то, что все-таки нужно очень много моментов учесть и согласовать. Я благодарна всем нашим слушателям, которые оставляли свои комментарии у нас под YouTube, под Facebook-трансляцией. Также напомню, что телефон нашего эфира 8 800 10 06 926 или же 044 490 2905. После того, как я с вами попрощаюсь, будет работать в режиме автоответчика. Вы можете позвонить, оставить там какие-то свои пожелания, замечания или, возможно, предложения по темам. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера. До свидания.
Новини Радіо Свобода.
На календарі середа, 30 вересня. З новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. У жовтні Верховна Рада засідатиме лише один день через спалах коронавірусу серед народних депутатів та працівників апарату Ради. Парламент ухвалив відповідну постанову. Пленарне засідання призначене на 20 жовтня. Решту днів вони працюватимуть у комітетах, комісіях, депутатських фракціях, депутатських групах. Триватиме робота з виборцями. Раніше спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що за останні кілька днів захворіли до 10 осіб. Днями повідомлялося, що на коронавірус захворіли нардепи Петро Порошенко та Кіра Рудик. В Україні в усіх посольствах і консульствах запровадили послугу електронної черги для громадян. Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, тепер усі 116 консульств і посольств України мають цей зручний інструмент. Електронна черга допоможе зекономити час для громадян, уберегти здоров'я в умовах пандемії. Він додав, що електронна черга дозволить накопичувати дані, оцінювати краще потреби громадян, послуги, які користуються найбільшим попитом, навантаження на консулів і, відповідно, оптимізувати роботу, зазначив він. Також міністр розповів, що для українців відкриті кордони 52 країн. Кабінет міністрів регламентував проведення конкурсу на кращий ескіз великого державного герба України з 1 жовтня по 1 листопада цього року. Результат конкурсу оголосять до 1 грудня. Уряд також доручив Міністерству культури забезпечити проведення конкурсу, а також громадське обговорення ескізу. Для відзначення кращих проєктів ескізів встановлюються премії. Перша премія – 100 тисяч гривень, друга – 50 тисяч і третя – 30 тисяч гривень. Переможець повинен передати авторські майнові права на ескіз логотипу, підписавши відповідний договір з Мінкультури. Уряд Словаччини схвалив повторне введення надзвичайного стану через пандемію коронавірусу, повідомляють словацькі ЗМІ. Він почне діяти з 1 жовтня. Як заявив прем'єр-міністр країни Ігор Матович, режим надзвичайного стану триватиме 45 днів. В країні вже вводили надзвичайний стан під час першої хвилі пандемії на 90 днів. У Словаччині за останню добу зафіксували 567 нових випадків коронавірусу. Загальна кількість – понад 10 тисяч. У Київському кінотеатрі «Жовтень» 8-11 жовтня відбудеться вдруге фестиваль «Дні вишеградського кіно». Як повідомляє прес-служба Київського міжнародного кінофестивалю «Молодість», який є організатором заходу, цього року у програмі зібрано 11 кінофільмів з регіону Вишеградської групи – Польщі, Чехії, Угорщини і Словаччини. «Дні вишеградського кіно» – це тиждень показів сучасних фільмів з регіону Вишеградської групи. Такими були новини на цей час. Наступний випуск від Радіо «Свобода» за годину.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
Всім привіт! Радіо Свобода розпочинає серію програм, присвячених місцевим виборам в Україні. Хто забув, нагадаю, вони відбудуться 25 жовтня. Що ми будемо обговорювати? Ми будемо вам розказувати, чим ці місцеві вибори відрізнятимуться від попередніх, а вони таки відрізнятимуться. Будемо вам розповідати про кандидатів, будемо вас інформувати про порушення і про політичні технології під час цієї виборчої кампанії. Ми починаємо. Мене звати Власта Лазур. Поруч зі мною політичний політичний аналітик Антон Малеєв. Добрий день.
Доброго дня.
І конкретно сьогодні ми вам розкажемо про спроби підкупу виборців, які вже були зафіксовані, ще кампанія не почалася, підкуповувати вже почали. Також розповімо вам, чи правда, що у партії «Слуга народу» торгують місцями в списках. І також розкажемо, що відбувається з атакою клонів, тому що ця місцева кампанія рясніє клонами і двійниками. Наприклад, в Одесі на пост мера Одеси зареєструвалися 4 людини з прізвищем Філімонов, 2 людини з прізвищем Зеленський і навіть є один Саакашвілі. Отака штука відбувається з місцевою кампанією. Ну і мій колега Сашко Шевченко традиційно слідкуватиме за тим, що ви будете писати і за вашими зауваженнями під чатом, в чаті під трансляцією. Тому я вас закликаю бути активними і, будь ласка, розповідайте, що відбувається в ваших регіонах з місцевою кампанією. Саша, привіт!
Привіт, Власто. Я хочу звернутися зараз до наших глядачів. Я буду збирати ваші коментарі і питання під нашою трансляцією в Ютубі, тому закликаю вас активно долучатися до нашого обговорення. Також перед ефіром ми збирали ваші відповіді, ваші реакції, зокрема, на те, як відбувається виборча кампанія у вашому регіоні. І маю сказати, що мені вдалося зібрати декілька доволі цікавих прикладів того, як порушується законодавство виборче в певних населених пунктах. Але це трошечки згодом, поки ж буду слідкувати за коментарями, які ви залишаєте прямо зараз. І також, якщо ми сьогодні вже говоримо про те, як зміниться ця виборча кампанія і чим вона відрізнятиметься від попередніх, то дійсно зміни дуже значні сталися. Перше буде застосована система відкритих виборчих списків. Що це таке, на що це вплине, як збільшиться вплив саме виборця на цих виборах, я пропоную подивитися у нашому відео, де ми це пояснюємо.
25 жовтня в Україні місцеві вибори. Вони відбуваються кожні 5 років, а інколи частіше. Проте цього разу вибори проводитимуть за новими правилами, які дуже відрізняються від звичних. У цьому відео ми розкажемо все, що потрібно знати про місцеві вибори 2020. Тому уважно подивіться його до кінця, аби ваш голос зарахували. Спочатку розберемось із тим, кого ж українці обиратимуть 25 жовтня. На прикладі одного невеликого села. Якщо ваша виборча адреса, наприклад, у селі Мальовниче Кіровоградської області, то на дільниці вам видадуть 4 бюлетені. Перший, аби обрати депутатів до Олексіївської сільської ради, який підпорядковане село Мальовниче. Друге, аби проголосувати за голову цієї сільради. Третій, аби віддати свій голос за кандидата в депутати районної ради. І нарешті четвертий бюлетень вам знадобиться, щоб проголосувати за вашого кандидата в обласну раду Кіровоградської області. Але якщо ви зареєстровані у Києві, то вам видадуть лише 2 бюлетені. Один, аби проголосувати за мера міста, а інший – за депутата Київради. Столиця має особливий статус і не входить до складу Київської області. А отже, кияни не голосуватимуть за склад обласної та районної рад Київської області. А от у Кривому Розі, Житомирі, Кропивницькому, Полтаві та Херсоні виборцям видадуть аж 5 бюлетенів. Їхні міські ради утворили ще й районні ради в межах міста. Тож, наприклад, у Кривому Розі, окрім мера, міської, районної та обласної рад, обиратимуть ще й депутатів з 7 районних рад всередині міста. На цих виборах вперше застосують систему відкритих виборчих списків. Це означає, що тепер виборець впливає на те, які саме кандидати від партії потраплять у місцеву раду. І неважливо, під яким номером він або вона йшли у списку. Бюлетень теж зміниться. Тепер він матиме ось такий вигляд. Спочатку треба обрати партію, яку ви хочете підтримати. Для цього навпроти неї можна поставити звичайний плюсик чи галочку, чи будь-яку іншу помітку. А потім треба обрати, кого з кандидатів від цієї політсили ви хочете підтримати. Для цього у другому стовпчику потрібно вписати номер кандидата у списку. Його можна знайти праворуч. Якщо ж із конкретним кандидатом вам визначитися складно, другий стовпчик можна лишити порожнім. Тоді партія матиме більше на один голос, а от розстановка сил між її кандидатами не зміниться. Важливо, не можна проголосувати за одну партію, а кандидата зі списку обрати від іншої. Такий бюлетень не зарахують. Якщо ж ви живете у населеному пункті, де зареєстрованих виборців менше 10 тисяч, то депутатів відповідної ради обиратимете за традиційною мажоритарною системою. Хто набрав більше голосів, той від виборчого округу і пройшов. Тільки на цей раз від одного округу може депутатом стане не один кандидат, а одразу від 2 до 4. До речі, самовисуватися кандидати зможуть лише у таких населених пунктах. Якщо ж у територіальній громаді виборців 10 тисяч і більше, то висуватися можна лише від якоїсь партії, а вибори відбудуться виключно за системою відкритих виборчих списків. Як за нової системи розподілятимуть мандати між партіями? Розглянемо на прикладі минулих виборів до міськради Рівного. Аби не підігравати жодній з політичних сил, ми змінили їх назви. Отже, у міськраді Рівного засідають 42 депутати. 5-відсотковий бар'єр на минулих виборах подолали 7 партій. І кожна з них має право на один гарантований мандат. Залишається 35 нерозподілених мандатів. Разом партії, які пройшли у Раду, набрали 59 226 голосів. Таким чином, аби здобути один мандат, партія має набрати 1692 голоси. Це виборча квота. Кожна партія здобуває стільки мандатів, скільки виборчих квот вона набрала на виборах. Наприклад, партія «За все хороше», яка набрала 15,8% голосів, отримає ще 7 мандатів. А партія «Проти усього поганого», яка отримала другий результат – 14,25% голосів, здобуде ще 6 мандатів. І так далі. На що ж впливають відкриті списки? На те, хто саме з кандидатів від партії отримає посвідчення депутата. Наприклад, кандидати від партії міцних господарників поборяться між собою за 5 мандатів, які здобула політсила. Рейтинг кандидатів залежить напряму від того, скільки голосів отримав кожен з них. Таким чином, кандидат, який йшов під 12-тим номером, цілком може отримати мандат, якщо його рейтинг буде вищим за інших. А кандидат під номером 2 може взагалі не потрапити в Раду. І ще один нюанс. Аби стати депутатом, кандидат має здобути як мінімум 25% від виборчої квоти. Тобто у випадку Рівненської міськради, щоб стати депутатом, треба як мінімум здобути 423 голоси. Якщо ж кандидат отримав менше, то навіть прохідний рейтинг не вплине на розподіл місць. Такі мандати розподілятимуть вже за порядком у списку партії. Ну, як і раніше. Система відкритих виборчих списків вперше змушує кандидатів від однієї політсили конкурувати між собою. А це означає, що тепер купити місце у прохідній частині списку буде значно важче. За нової системи виборець має більший вплив на те, чи пройде той чи інший кандидат у місцеву раду.
Так, ну я насправді ще більше заплуталась, Антоне. Ваша точка зору, наскільки легко буде тепер людям взагалі розібратися, за кого голосувати? Чи не вийде так, що в нас буде абсолютна більшість бюлетенів зіпсована? І
треба враховувати три моменти. Ну, бюлетені точно буде зіпсованих не більше, ніж зазвичай.
Не більше, да?
1-2%. Люди зрозуміють, що треба ставити галочку навпроти партії, а вже з кандидатом як повезе. Тим, хто буде реально небайдуже, вони оберуть кандидата і будуть спробувати розібратися, серед яких ж кандидатів їм обирати, хто взагалі ці люди і кого з них треба обрати. І чи не довірити, і не залишити цей вибір самій партії. Другий важливий елемент, треба розуміти, що це в усіх країнах і ми на виключення, при зміні виборчої системи 30% виборців взагалі не розуміють, наскільки змінилася система і думають, вона по старинці. Остання система у нас, як не дивно, була аналогічна, однак з більше уклоном на мажоритарку, і люди заплутаються, коли прийдуть на виборчі дільниці. Тобто вони зрозуміють, що врешті-решт треба голосувати за партію, але в реальності вони не будуть розбиратися, хто там, що то за кандидати, як. І вони просто віддадуть голос партії, як завжди за бренд голосували, так і в цей раз, мабуть, і нічого дивного в цьому не знайдуть. І більше того, навіть не будуть переживати, що щось тут раптом не так. Ну, не так, то не так. Треба було б мені раніше дивитися, поставили і пішли далі. Другий важливий аспект, що реальної конкуренції між кандидатами ніякої не буде. Кожен потужний кандидат в кожної партії без винятку, який здатен самостійно взяти на виборчому окрузі розміром з одномандатний виборчий округ до Верховної Ради на останніх виборах необхідну кількість голосів на вагу золота. Куди його не постав, він все одно виграє. Однак, якщо він виграє, то всі решта, куди їх не став, все одно програють. Немає ніякої конкуренції. Вони вже завчасно всі знають, на кого роблять ставку, кому допомагають і хто точно переможе, а на кого навіть ставку не роблять. І вони там лише для масовки, оскільки не можна було подати відповідно до зазначених норм законодавства менше депутатів. Ну, там формула mm-hmm. своя, там в Києві не менше половини від того, що є від складу Київради. І третій не менш важливий аспект. Зазначили, що всі ці місця не продаються. Я не буду робити жодних висновків без там висновків правоохоронних органів. Однак, вибачте, навіть за цієї системи наперед можна порахувати, скільки місць в якої партії в кожному районі пройде. Звідки така впевненість, що ці політичні партії всі без винятку, і прозахідні, і проросійські, і центристські, і місцеві, не будуть торгувати цими місцями?
Немає ніяких застережень.
Немає ніяких застережень, немає нічого, щоб цьому завадило.
Ну, ми, ви підвелися самі, підійшли до теми продажі місць в партії. Наприклад, один з членів партії «Слуга народу», народний депутат Микола Галушка. Не знаю, чи чули ви про нього раніше, але тепер, принаймні, він став більше відомим, ніж був раніше. Він заявив, що місця на його окрузі партія «Слуга народу» продала. Сам Галушко з Броварів, представляє Бровари, це Київщина. Давайте послухаємо, що він сказав.